Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше общение с народным художником России, СССР еще, а действительно членом Академии художеств, лауреат государственных и многих других премий, даже премии Шолохова. И человек, который сегодня у нас в гостях, человек, точнее мы у него в гостях, в его мастерской, человек, который является олицетворением эпохи русского, классического, советского, русского, можно через дефис, искусства. Оно неразрывное, потому что советское перетекло в русское, русский человек он был и есть и будет. И мне хотелось бы на вот какой-то такой волне предыдущей передачи, когда мы говорили о том, что наша великая держава, она дала замечательные образцы искусства, культуры, мне хотелось бы как раз коснуться друзей, товарищей, тех художников, с которыми вам удалось познакомиться, дружить, общаться, с кем-то ближе, с кем-то дальше. Потому что вот я записывал передачу с Петром Павловичем Осовским. Но удалось несколько передач с ним записать, пока он был жив. Царствие ему небесное. Ваш друг и искренний очень человек. Один из тех людей, которые сформировали так называемый суровый стиль, если это применительно, допустим, к вашему творчеству. И вот есть такая картина у вас, она называется «Кафе Эль Греко». И как раз вот этот небольшой круг ваших друзей, единомышленников в чем-то, он здесь изображен. Эта картина своего рода такая визитная карточка той эпохи, потому что художники здесь объединенные. Они не разобщенные, как сегодня подчас бывает, что каждый художник нашел своего заказчика, получает свою какую-то денежку, использует какие-то материальные блага и счастлив этому. Здесь, мне кажется, самое ценное, я не знаю, как вот вы, что вкладывали, а именно то, что художники вместе. Маленький стол, маленькое кафе, но они вместе, они обсуждают, они думают, они переживают за искусство и за страну.
Это событие, конечно, было очень важно в моей жизни и в жизни моих товарищей, которые здесь изображены. Дело в том, что это был 72-й, по-моему, год. 72-й год. Мы, пятеро художников, Гелий Коржев, Петр Осовский, Ефрем Зверяков, вот, Жилинский Дмитрий и я, мы должны были отправиться в Италию со своей выставкой. Нас пригласили в Италию одна из галерей, там вот, так сказать. Мы приехали туда. И вот, так сказать, мы оказались в кафе «Греко». Это недалеко от площади Испании как раз. Чем же интересно было кафе «Греко»? Это кафе, который хозяин решил так сделать, что ничего не изменялось 100 с лишним лет, как оно было, так и осталось. И в это кафе собирались обычно русские, которые жили в Риме. Ну, так получается, русские выбрали вот это кафе, потому что недалеко жил Александр Иванов в мастерской, рядом жил Гоголь, вот. И все даже из России, когда присылали письма в Рим, иногда писали «Рим, кафе Греко». Вот. Так что это вот все там так, как было при этих великих людях, о которых я сейчас сказал. Там даже на одной стене сейчас даже висит в маленьком овале Гоголя портрет. Специально повесили за столиком, в котором он обычно сидел. Так вот. Вот мы, пятеро художников, уже взрослые, уже эта эпоха, как говорится, оттепели и так далее прошло. Уже начались волнения, изменения, уже требования определенные внутри. Так вот, и уже мы в таком возрасте были, когда уже пора отвечать. А когда уже, как говорится, отпущения грехов не будет. И вот это ощущение, когда мы сели за столик, где сидел Достоевский, Тургенев, Гоголь, все, это, знаете, такая давящая, сильная вещь, физически защищаешься. Вот такой ужасной ответственности и обязательства какой-то. А кто ты? Кто вы? И так далее. И вот мы все объединенные, я чувствую, что каждый вот высокого какого-то смысла, содержания находится в этот момент. Понимаете? Я это чувствую. Я даже зарисовал тут же всю эту сценку, понимаете? И потом, приехав, я стал... То есть вот это вот ощущение ответственности. Вот сегодняшних художников, писателей, артистов, культуры перед великими нашими художниками прошлого, перед всей историей. Вот сейчас момент, как говорится, ответственности. Вот что тут изображено. И все эти художники, я хочу сказать, в какой-то степени, я себе сейчас не говорю, оправдали это. Коржев – это величайший художник нашего времени. Чего там говорить? Я даже, знаете, сейчас скажу вам, вот сейчас была его выставка следом за Серовым, Валентином Серовым, в Третьяковской галерее. И вот на эту на выставку Серова шли колоссальные очереди, шли. И я всегда радовался, боже мой, как же народ опять продолжает ценить, любить наше искусство, Серова, все. После нее прошла выставка Коржева, и я хочу сказать, нисколько она не уступает по мощи, силе. Наоборот, что-то еще более грандиозное, сильное, чем то. То есть этот художник, в который в искусстве выразил, я бы сказал, какое-то сильнейшее столкновение каких-то сил могучих в нашей истории. И вот реакции на эти самые ощущения он все свои произведения писал. Они очень такие, которые можно очень сложно обсуждать. Сейчас я даже не хочу сказать. Он и начал, так сказать, с того, что когда он написал сперва первые работы, которые как бы я причисляю к тому суровому стилю, вот вернулся солдат в шинели, и сидит он перед чистым холстом. Вот что он там на холсте напишет? А дальше он как бы художник пишет. Он дальше написал триптих, поднимающий знамя.
Да.
А потом...
Опаленной войной.
Ну, а, например, солдата опаленного, обожженного. Что может быть значительнее в искусстве о том, чтобы показать русского солдата обожженного, все, но который стоит человек. Это удивительно. Удивительно. Ну, вот. Дальше Осовский. Это тот, который... Он... как бы по моим представлениям, потому что я очень хорошо знаю время, творчество и все, это и есть, так сказать, голова нашего сурового стиля.
Он, по сути, на год только младше вас, 25-го, 24-го.
Так получилось, каждый месяц, каждый год имел колоссальное значение. В его первых работах были уже заключены все те характерные черты искусства сурового стиля, он первый нащупал это и показал в своих произведениях. Даже помню его, когда работа сейчас я скажу, в 54-м году на Кузнецком мосту была выставлена у переезда, картина небольшая. И вот такой был академик Кеминов, историк искусства, так сказать, очень идеолог нашей Академии художеств. Вот. И он как-то, когда мы к нему подошли, группой художников молодых, и он нам говорит, что вот теперь, когда будем об искусстве говорить, то обойти эту работу уже будет нельзя. Он прозорливо видел, так сказать, вот значение. А вот Ефрем Зверяков. это тот, который был тоже ближайший человек Алексею Михайловичу Грицаю. Это тот человек тоже, который прошел войну, который все. И потом он тоже вместе с Алексеем Михайловичем вернулся к взгляду на пейзаж, как, так сказать, ценность пейзажа, сколько в нем души. Вот так. Да. Так что вот. А вот Жилинский Дмитрий тоже очень интересный художник. Понимаете, это тоже наша эпоха. Он со сложной своей личной судьбой. Когда, понимаете, история так повернулась, что деда расстреляли, отца расстреляли. И, казалось бы, искусство его должно быть каким-то жестким, нехорошим, я бы сказал, мстительным. А он создал в своем произведении мир гармонии, красоты, душевности человеческой. Вы понимаете? Мира. Мира какого-то такого своего художественного. Понимаете? Это удивительно. Удивительно. Вот. А я, как художник, который, вот как тут, всю жизнь изображаю, как вам сказать, красоту физическую и духовную русского человека. Все. От рождения до смерти.
Да.
Его. Это удивительно. Рождение, крещение, так сказать, труд, так сказать, разный труд, и потом до смерти похороны высады. Все вот это вот самое, все.
Поначалу у вас были побуждения написать что-то такое эпохальное, как явление Христа народу, или ну, что-то такое обобщающее. Ну, а потом решили, видимо, что все эти переживания можно изобразить вот такими циклами.
Кусочки, да.
Да, как вот раскадровка жизни человека, рождение,
Александра Иванова.
Становление человека, его труда, его радости, любви, ненависти, смерти. То есть вот это эстетическое понятие от рождения до смерти, от возвышенного до низменного, вот это вот как раз явилась вообще лейтмотивом всего творчества вашего.
Да. Поэтому... Да, я иногда говорю, вот, зачем ты написал похороны в Осаде, вроде реквиема, так сказать, все, похороны. У нас все страницы боятся изображения похорон. Да похороны похоронам по-разному бывает. Вот знаете, есть реквием Моцарта в музыке. Когда слушаешь эту музыку невероятную, нечеловеческую, то у меня такое ощущение, с такой музыкой реквиема наши бойцы, наверное, Рейхстаг могли бы брать. Вот в чем дело-то. Это не только реквием, это, так сказать, похоронное ощущение. Это еще торжество духа.
Да, да. И, конечно...
Перед этой самой кончиной. Что вы?
Я думаю, что это такая же тайна, как рождение. Вот рождение человека – тайна. Она по какой-то воле свыше происходит.
Да.
Я даже бы не назвал смерть, да? Ну, в русском понимании это называется успение.
Да.
То есть человек как бы уснул.
Загадка,
долгим сном уснул. Уснул каким-то сном. А душа его жива, она осталась, ее жизнь будет вечна. Вот, либо там, либо там. Но смысл в том, что это, ну, трагедия, конечно, внешняя. А внутренняя радость, если человек пошел в радостное место, его отмолили, он, слава Богу, честную жизнь прожил, ему нечего стыдиться. И тогда его похороны, они такие спокойные и, не скажу радостные, они умиротворенные, как у Попкова, помните, тоже есть... Хороший был человек, бабка Анисия, да, там, тоже вот дерево, собрались, вот сельчане хоронят. В этом нет трагедии, есть просто естественный переход из одного состояния в другое. Но человек после себя оставил и труды плодов своих, и работу, и детей, и вот честное отношение к жизни. Вот это, наверное, главное, память о себе оставить.
Вообще прожить надо достойно.
Да.
Вот помните это.
Да, поэтому, конечно, мы сегодняшний человек, он боится старости, он делает себе какие-то пластические операции, какие-то подтяжки,
он пудрится.
Ой, нет,
он сегодняшний человек хочет жить вечно, но в какой-то искусственной атмосфере, с каких-то придуманных стереотипов, то есть не натуральной жизнью. Он боится встречи с натуральной жизнью. Поэтому вся еда ненатуральная, образ мышления, телевидение, очень много фальши. И мне в связи с этим очень отрадно то, что вы сразу нашли этот путь на землю. Землю, Рязанскую землю, вот это благодатные просторы, реки Оки. Я там тоже бывал во многих местах, и Константиново тоже бывал. Вот эти дали бесконечные. Вот очень важно, вот даже вот мы же делаем для передачу для людей не с какого-то прошлого, а для людей, которые сегодня живут жизнь.
Да.
Для них это, наверное, многим будет открытие, что Родина – это не там, где тебе платят и где ты зарабатываешь, а Родина – то, за что ты готов умереть.
Да.
За то, что ты любишь, потому и Родина мать называет.
Да.
Землю называют мать сыра, земля.
Да.
То есть эти понятия, они глубинные. И поэтому мы плоть от крови нашей Родины.
Да.
А русский человек, он всегда был крестьянин. А крестьянин – это слово христианин. То есть это безразрывное понятие. Оно очень органичное. Я подвожу как раз к теме вашего такого сельского, деревенского быта, труда, жизни. Потому что это не просто работа ради заработка. Это радость труда, да? Вот как Пластова, если вспомним, да? Радость труда во всем, потому что человек органичен с природой. Да, ему сложно, и в поте лица это все понятно, но какой-то есть в этом жизненная правда, что честный труд, вот честные деньги заработанные, честные результаты труда, не какая-то вот абстрактная, там, виртуальная, на каких-то биржах, торгах, там что-то, где-то чего-то, посредничество. А вот Господь вот так определяет человека на земле. И он должен на земле прожить свой путь короткий. И желательно честно. И то, что вы изображаете, вот будто люди там за обедом трапезничают, сидят. Будто там, вот в шалаше, да, эта картина, она известная везде. Шалаш, и перед ним трапеза идет по кругу. Ну, обед идет, да? Вот картина. Расскажите, может быть, как задумывалось. Потому что мне видится центральная фигура женщины. Она очень иконописно выглядит. И похоже, как вот на образ Богородицы, которая во главе такого незримого тайной вечери какой-то такой. Вот у меня такое вот есть ассоциация, ощущение. Что можете на это сказать?
Ну, полдник – это картина полдник, одна из тех, в цикле которого, вот, как говорится, ну, женщина. То есть это олицетворение значения женщины, семьи в нашем обществе. Вот ощущение незыблемости женщины, вокруг которой все объединяется.
Ага.
Понимаете, в чем дело-то? И нравственно, и физически. Это все ее, как говорится, дети. Это все. И она в центре, мать, земля, и у нас, говорится, и женщина, все. Понимаете, тут меня словесно, я очень трудно мне объяснить, что это. Но ощущение сделать, так сказать, как бы на пьедестал женщину поставить. Ведь женщина у нас... Как вам сказать-то? Иногда так много взвалили на нее, взвалили, что замучить можно вообще-то. А с другой стороны, так сказать, не было достаточно, как сказать, я бы сказал, какого-то уважения, достоинства ее умаляют. В деревне тоже. Ведь сейчас я так смотрел почти все деревни, особенно количество вдов. Такое количество вдов после войны было. Понимаете, женщина, она все, на ней была вся семья. И вообще до сих пор мужчина, к сожалению, в деревне у нас, это второй сорт. Понимаете, в чем дело? То есть как, все на ней. Все на ней. Я бы сказал, и сдержать всю семью, и чтобы был порядок, и нравственность была всех, и чтобы всем было, так сказать, хорошо. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот это там вечное, как сказать, долг перед матерью, перед женщиной, он должен быть. Чтобы это чувство не девальвировалось у нас в жизни. Понимаете, мне все время во всех вещах хотелось показать, какие прекрасные люди, но показать правду, в которой они живут. Что это же нелегкое, это не так просто, что поэтому ценность этих их качеств повышается от этого, что вот эта красота физическая и духовная, она как бы жила до нас много веков тому назад. И сейчас я вижу в людях, оно есть, эта самая красота. И чтобы, вот не дай Бог, ушло это, чтобы эта красота продолжилась. Вот смысл моих произведений. Мне хотелось что-то в народе, в котором я вижу лучшие качества, закрепить, чтобы они продлились. Вы не думаете, что я не вижу, что люди разные, и плохие качества, и все. Нет, я все вижу. И все в искусстве это тоже тут есть. Но дело в том, что искусство, так сказать, оно сильно тем, что оно должно давать пример, идеал красоты, гармонии, все. То есть, чтобы воздействовать на жизнь, которая иногда уродлива и ужасна, примером прекрасным. Никогда не изображаю плохого. Когда я даже, иногда некоторые говорят, что вот он картошку руками копает плохо, ничего подобного. Это высшее, как говорится, чувство человека общения с землей. Это высшее вот, со стороны уважения к этим людям. Никакого отрицательного в этом плане. Вот, мол, там власти такие плохие, заставляют копать, да ничего подобного, никаких тут властей и в голове нет.
И очень важно, что...
Потому что на земле рождается все. На земле рождается культура. Мы принадлежим культуре крестьянской. У нас крестьянская культура. Городская культура – это суррогат крестьянской культуры. И культура идет снизу, а не сверху. Там, предположим, Пушкин, Толстой, 5-10, и там власть императора, там, и так далее, и так далее. Исходит на народ неграмотный, плохой, ничего подобного. Все наоборот. Культура рождается здесь, на земле. И только поднимается там второй, третий этаж к барам, там, или к каким писателям, художникам, которые часть этой культуры народной улавливают. А народная культура рождается... Что такое народная культура? Вот, предположим, встает человек, он уже, так сказать, встает, вспоминает, что надо выгнать скотину, надо погладить ее, надо ее покормить, она даст молоко. Отношение к животному должно быть, это и есть культура, такое отношение. Отношение к земле, посадил, вырастить и так далее. То есть я о чем говорю? Что такое добро, что такое зло? Рождается не у Пушкина в его кабинете, а снизу, вот там, где женщина работает на земле. Вот в чем дело-то. И эти основы культуры, бытия, жизни человечества у нас крестьянская. Так вот сейчас, к сожалению, уничтожается эта культура. Потому что крестьянство, вот я вам... Уж сказал, что я в таком прекрасном селе живу, которому 800 лет юбилей. И что ж, я был на юбилее, это было уже мертвое село. Его нет, как крестьянского села, нет. Там только пенсионеры и дачники. Там ни одной коровы нет. Никакого крестьянского труда и общения с землей нет. Ничего. Вот зачистится эта площадка, будет создаваться там новая культура. Придет, какая она, трудно сказать. Она, может быть, в виде цифрового гулага явится. Ничего себе. Все может быть.
Да, да. Вот, дорогие друзья, я вот просто расчувствован тем, что разговор с художником – это разговор о родине. Может быть, этого не хватает иногда нашим руководителям, которые, может, оторваны иногда от жизни. Потому что что-то происходит недоброе. Почему поля зарастают? Почему жизнь становится ненатуральной? Почему уклад жизни потерялся? И художник, вот в частности Виктор Иванович, он из тех людей, которые нам об этом говорят, об этой боли, он бьет в колокол. До следующей встречи.